Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Приблизительно столетие назад швейцарский психиатр Блейлер, работавший в Цюрихе и писавший в соавторстве с Зигмундом Фрейдом, ввел термин «амбивалентность чувств», то есть двойственность в отношении к человеку или явлению, одновременное его принятие и отвержение. Блейлер полагал, что если противоречивые чувства сменяют друг друга немотивированно быстро, мы имеем дело с шизофреником. А вот его коллега Фрейд считал, что любовь и ненависть одновременно – это врожденное свойство любой человеческой натуры. И лишь когда оно слишком ярко выражено, это свидетельствует о невротическом складе психики. О том, как уживаются любовь и ненависть в одном флаконе, сегодня говорят философ, психолог, ректор Института психоанализа и социального управления профессор Павел Семенович Гуревич и системный семейный психотерапевт, член Европейской ассоциации психотерапевтов Ольга Березкина. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Добрый день.
Давайте сразу начнем с того, о чем спорили Фрейд и Блейлер. На ваш взгляд, способность испытывать амбивалентные чувства, то есть двойственные чувства, говорит о том, что человек, мягко скажем, неуравновешен, а если еще конкретнее, болен? Павел Семенович.
Я полагаю, что Блейлер, который больше всего работал с людьми с пограничной психикой, полагал, что сама двойственность чувств выражает расщепленность сознания, поэтому это является свидетельством патологии. А у Фрейда совсем другая трактовка. Он считает, что это наше антропологическое свойство. Чувства животных всегда одновалентны. А вот у человека есть такая странность. В изнанке любого чувства, будь то любовь, будь то страх или бесстрашие, всегда таится противоположность этому чувству. Поэтому я присоединяюсь с точки зрения Фрейда.
Вы ближе к Фрейду.
Да. Я полагаю, что можно очень легко проследить, как каждый человек демонстрирует эту полярность чувствований.
Спасибо, Павел Семенович. Ольга, ваш взгляд.
Ну, на самом деле, я тоже согласна с Фрейдом. Более того, проблема возникает не от того, что человек чувствует полярные чувства, а с их осознанием. Потому что существуют некие запреты. Например, ты должен этого человека любить, если ты любишь. Да? Если ты вдруг чувствуешь, что ты его вот в эту данную секунду не любишь, да, он тебя безумно раздражает, или еще с ним что-то такое происходит, ты можешь себя казнить, да, и осознавать это очень сложно. Причем часто очень люди, которые мы действительно любим, часто делают нам очень больно. Вот. Но мы все равно типа, не должны на них злиться. Это, наверное, основная проблема, которая ведет ко всяким... ну, психологическим бедам, вплоть до патологических расстройств и заболеваний.
Но, в принципе, вы тоже согласны с тем, что если человек такие противоречивые чувства испытывает, ему не надо, вот услышав сейчас наш эфир, сразу обеспокоиться необходимостью бежать к психиатру и как-то исследовать свою психику. То есть это, в общем, нормально. Другой вопрос, как ты к этому относишься и что с этим делать, да?
Это да. Более того, я могу поспорить с Павлом Семеновичем, да, потому что и животные испытывают противоречивые чувства, да. Вот, например, собака, которая кормит щенков, да, она их, с одной стороны, безумно любят и кормят, но когда они ее кусают, она говорит «гав».
Да, она защищает себя. Иногда даже на третий день собаки стряхивают с себя этих несчастных малюсеньких щенков и говорят «хватит, кормите сами как хотите» и уходят.
Хотя бы полчасика подождите.
Спасибо, Павел Семенович, прошу.
Я думаю, что, в общем, предписывание амбивалентности чувств для животных – это чисто человеческий взгляд. Когда мы по меркам человеческой психики оцениваем поведение животных.
Вот так делают все собачники, скажу вам по секрету.
А это ради бога. Но все-таки специфика человеческих чувств стоит в том, что всегда они имеют в своей изнанке противоположность. И на уровне здравого смысла я хотел бы это пояснить, ну, скажем, Катулом, римским поэтом 5 век до нашей эры. «Я ненавижу, люблю. Почему ты спросишь? Быть может, не знаю, но так чувствую я». То есть, если бы мы приписали Фрейду только одно открытие, что каждое чувство может смениться противоположным. То есть, есть верность, есть предательство, есть любовь, есть ненависть. То тогда Фрейд был бы малоинтересен. Вот именно парадокс заключается в том, что эти два чувствования, как вы правильно сказали, в одном флаконе. в человеке. Он любит и в то же время ненавидит.
Спасибо, Павел Семенович. Вот социологи, исследуя стереотипы поведения современной женщины, в числе множества других вопросов, задавали и такой вопрос. Можно ли любить и ненавидеть одновременно? Меня немного удивили их выводы. То есть те женщины, кто на этот вопрос ответил «нет», то есть нельзя любить и ненавидеть одновременно, продемонстрировали, по мнению социологов, косность, отсутствие гибкости во взглядах, суждениях и стереотипах поведения. Ольга, вот неужели для того, чтобы тебя не сочли косным и негибким, обязательно нужно хоть чуть-чуть дохотеть задушить того, кого ты любишь?
Ну, в принципе, да. Иногда бывает. Так не всегда ты это... Не то, что ты все время испытываешь безумную любовь и безумную ненависть, но иногда ты действительно испытываешь эти чувства одновременно. Вы когда, представьте, вот тебя... Схватили в объятия и крепко-крепко долго держат. В какой-то момент тебе хочется вздохнуть, и ты эти объятия уже должен разжать. Да, это, я имею в виду, не обязательно сильные объятия, а эмоциональные, психологические. Человек с трудом выдерживает, ну, в зависимости от человека, очень близкие отношения долго. И он должен себя как-то от них, от очень близких отношений, от растворения в другом иногда защитить.
То есть, Павел Семенович, иными словами, если любовь не имеет вот такой вот окраски, то есть если объятия не хочется скинуть с себя и не хочется приправить перчиком такую вот любовь, то это говорит, что, в общем, чувство более примитивное. Правильно я понимаю?
Вряд ли. Вы знаете, вот на уровне бытовой лексики мы часто слышим такие фразы. Я так его люблю, что просто убила бы его. Вот вам и весь фокус, да? То есть одновременно эти чувства испытывает каждый человек. Он может быть славным, бесстрашным, но в душе его гнездится страх. И это так причудливо сочетается в наших человеческих чувствах, что, например, когда во французском фильме рассказывают о том, как мужчина и женщина разводятся, и их адвокаты спрашивают друг друга, один его задает ему вопрос, неужели эти люди когда-то любили друг друга? Он отвечает, еще как любили, иначе откуда эта ненависть? То есть я не склонен рассматривать проявление двойственности как выражение патологии или примитивности. Другое дело, что дальше, наверное, наше изложение, наш разговор затронет тему и в невротическом варианте, когда вот эта двойственность проявляется более рельефно. Но это уже другая плоскость темы.
Спасибо, Павел Семенович. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Как уживаются в нас противоречивые и, казалось бы, исключающие друг друга чувства к одному и тому же человеку? Об этом говорят психологи Павел Гуревич и Ольга Березкина. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков. Мои гости готовы и отвечать на ваши вопросы, и комментировать ваше мнение в зависимости от того, с чем вы нам позвоните в студию. И прошу вас, Ольга, вы хотели что-то добавить к тому, что говорил Павел
Семенович? Я хотела обратить внимание еще на один аспект чувств, которые расположены на шкале любовь-ненависть. Я это воспринимаю действительно как некую шкалу, да? Одно и то же чувство, окрашенное по-разному. Если человек кого-то очень любит и думает все время о нем, он находится с ним в близких отношениях. Если он кого-то так же сильно ненавидит, то он вкладывает туда столько же эмоциональной энергии и тоже находится в этих близких отношениях. Фактически это говорит о том, что люди безумно связаны, и друг для друга очень много значит.
Или один для другого. Это может быть ведь невзаимно.
Может быть невзаимно, но обычно настоящее чувство взаимно.
Ну, мы поговорим о взаимности и невзаимности в контексте этой программы чуть позднее. А сейчас вот я хотела задать такой вопрос. Амбивалентность чувств, ну, в самом ярком проявлении, это то, о чем сейчас говорила Ольга, сочетание любви и ненависти, проявляется на самом деле в самых разных взаимоотношениях. Взаимоотношениях мужчины и женщины, матери и ребенка, подростка, учителя, подростка с его друзьями. Павел Семенович, вот права ли я, полагая, что в тех отношениях, которые мы не выбираем, которые являются данностью для нас, вот, которые даются один раз и на всю жизнь. То есть я имею в виду, конечно, пара родителей-ребенок. Вот такие любовь и ненависть могут свести одновременно ярче всего.
Я думаю, да, потому что об этом достаточно ясно свидетельствует криминальная хроника. Самые большие преступления обычно совершаются в семье между людьми, которые, казалось бы, повязаны самыми глубокими нежными чувствами.
Должны быть повязаны.
Должны быть повязаны, да. Но на самом деле вот происходит быстрая смена. Но я еще раз подчеркиваю, что речь идет не о смене на состоянии, а о том, что каждая любовь содержит в себе початок ненависти. Это очень полезно знать каждому человеку, родственникам, потому что иногда думают, если есть любовь, то исключена ненависть. Если мама нежно относится к своему ребенку, то ненависти быть не должно. Или если ребенок по определению любит своих родителей, то он не будет беседовать с киллерами, так как недавно в какой-то передаче я слышал, девочка заказывает киллеру убийство своих родителей, которые запрещают ей ходить на дискотеку. И при этом она, когда ее спрашивают, а как бы вы хотели, чтобы состоялась эта смерть, вы хотите, чтобы их зарезали, удушили, она сказала, это все равно, но чтобы было не очень больно.
Да, ну и потом вот этот подростковый бунт, когда начинаются первые конфликты с родителями, и первые серьезные конфликты, когда вот подросток первый раз пишет в свой дневник, пугаясь сам этих слов, я ненавижу свою мать, да, это такое вот одно из самых ярких, наверное, проявлений того, о чем мы говорим. Ольга, прошу.
Я хочу обратить внимание на то, что эти отношения пары, родитель, ребенок, конечно, там чувства самые сильные вначале, потому что это, они жизненно важные для ребенка и для матери, как биологически даже. Но если взрослый человек говорит, что он ненавидит своих родителей, это означает о том, что он недостаточно зрелый. Потому что по мере взросления, после прохождения этого подросткового возраста, чувства должны становиться спокойней. Человек становится более эмоционально независимым. И если он испытывает по-прежнему такие бешеные чувства к своим родителям...
Значит,
бешеные...
не произошла сепарация.
Правильно, да. Хотя вы мне говорили, что не надо терминов.
Я прошу прощения. Мы принимаем первые звонки. Сергей из Москвы дозвонился. Сергей, добрый день.
Я вот врач по специальности. Мне кажется, что конфликт возникает не из-за наличия вот этих противоположностей, а тогда, когда... механизм некий взвешивания вот этих противоположностей устает, перенапрягается. Вот мне так кажется. Спасибо.
Механизм взвешивания противоположностей. Мне кажется, это близко к тому, о чем говорила Ольга в начале программы, что важен не сам конфликт чувств, а то, как мы осознаем этот конфликт. Ольга, прошу, несколько слов.
Ну, действительно, вот что значит механизм взвешивания? Он у зрелого человека, он должен сформироваться, да, когда один и тот же человек воспринимается как плохой и как хороший. И это нормально, когда такой вот, и это один и тот же человек. Это такая некая психологическая работа, которую совершает каждый человек взрослее. Если, и у меня таких много случаев, да, если он вдруг осознает, что он страшно не любит свою маму, а должен любить, я говорю о взрослых уже людях со своими детьми, то люди очень часто у меня болеют, да, у них плохо сердцем становится или какая-то другая патология. Они себя таким образом наказывают. Если же он понимает, да, что от того, что тебе что-то в маме не нравится, ты все равно с ней относишься нормально, или она не та самая гадина, из-за которой у тебя не сложилась вся жизнь, а тебе 40 лет, да, вот, вместо того, чтобы что-то делать, можно бесконечно, знаете, люди почитают психоаналитические статьи сами, да, и теперь понимают, почему у них в жизни так все плохо. И очень сильные такие чувства испытывают.
Ну, да, главное найти виноватого, и дальше уже... Да, по отношению к этому,
да,
виноватому развить целый спектр негативных чувств.
Ну, да, да, да.
Спасибо, Ольга. Еще звонок принимаем. Александр Иванович из Московской области. Добрый день.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, у вас передача, претендующая на такой серьезный научный уровень, поэтому надо определиться. Ведь на Западе слова «любовь» нет. Там эти отношения опустили до скотского уровня и обозвали сексом. Что вы имеете в виду под любовью и под сексом? В чем... хотя бы в 2-3 словах их принципиальная разница. Что вы имеете в виду, когда говорите, это секс и ненависть, либо любовь и ненависть? Это надо четко определиться, потому что произошло смешение понятий. Это первое. Теперь второе. пример из другой области.
Александр Иванович, давайте мы на первый вопрос сразу вам ответим, а потом вы второй зададите. Павел Семенович, ну, можно было бы попросить нашего слушателя объяснить, что он имеет в виду под словом «Запад», потому что это очень обширное понятие, да? Насколько я помню, во всех языках любовь и секс называются разными словами. Для этого
конечно,
есть разные безусловно. Слова. Ну, прошу, несколько слов буквально, и мы передадим слушателю
слово. Дело в том, что, конечно, сексуальная революция прошла в европейских странах, но мы сегодня видим уже некоторое противостояние этой революции. Опять в моде любовные отношения, нежные, семейные, румяне, на щеках. Почему нужно так обобщать и говорить о том, что...
Другое дело, что, может быть, наш слушатель, к чему он клонит, я так думаю, что, наверное, в страсти наиболее ярко проявляется вот амбивалентность, наверное, да, человеческих эмоций, но мы чуть позже об этом поговорим. Александр Иванович, еще свой вопрос второй быстро задавайте, и мы еще
звоним. Это не вопрос, комментарий. Например, Мейерхольд, великий русский режиссер. Значит, он выбирал только то, что он искренне, истинно любил те пьесы. И, работая над этой пьесой, он доводил и коллектив, и себя до изнеможения. И когда его спрашивали близкие люди, как дела, он с вашей пьесой, он говорил, это сволочь, пьеса меня уложит в гроб. То есть, а любовь и ненависть, это когда любит человека кто-то, он хочет, чтобы этот человек был у него навечно, он хочет, чтобы это было, ну, в конце концов, его собственность. Пример – гарем. Вот посадить его, и чтобы не было страха, что это уйдет. А это, естественно, как говорится, у одного вызывает страсть, а у другого – ненависть. Вот здесь вот такая, в общем-то, если... говорить. А по поводу того,
спасибо, что... Александр Иванович, теперь уже мы вас прервем, потому что у нас еще один слушатель на линии, Валентин из Рязани. Прошу вас, потом мы прокомментируем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли задать два вопроса?
Пожалуйста.
Первый вопрос, это может ли быть сильное чувство без эмоций, ну, скажем, ненависть там и любовь, так сказать, на уровне головы.
А как это чувство без эмоций? Это тогда вот уже не чувство.
Вот я и спросил.
Угу.
Вот, а второй, значит, вопрос, вот если психология берется лечить психические заболевания, да, то по определению она может справляться, видимо, и с чувствами, если она берет на себя такие обязанности. Спасибо.
Спасибо, Валентин. Ну, что касается звонка предыдущего слушателя, я думаю, что с Мейерхольдом блестящий пример, который полностью комментирует то, что, о чем мы сейчас в студии говорим. Что касается гарема, ну, там была другая тема затронута, там тема страха потерять, мне кажется, это чуть-чуть в другую сторону. Теперь два вопроса. Ольга, чувство без эмоций... И второе, сразу слушателя поправлю, что психология, немножко упустила я формулировку вопроса, мне кажется, психиатрия занимается тем, о чем говорил наш слушатель, а не психология. Ольга, прошу.
Ну, что касается чувств, да, их осознания, это связано очень сильно с той средой, в которой человек рос, да, и как он учился свои чувства опознавать, не бояться и как к ним относиться. Многие люди так боятся чувств, что когда они их осознают, им становится просто от любых чувств плохо. Им легче рассуждать. Это их такая защита, интеллектуализация, что любовь – это тогда, когда я, там, и так далее. И, в принципе, каждый человек пытается, ну, как-то с чувствами справиться, их осознавая. Это один из первых шагов.
Но еще ведь есть такой тип людей, у которых... понятия любви подменяются какими-то другими понятиями. То есть любовь к родителям – это прежде всего чувство долга и какие-то обязанности по отношению к ним.
Знаете,
любовь к ребенку – это желание воспитать по какой-то системе. Ну вот, видимо, слушатель говорил об отсутствии какого-то тепла и каких-то сильных таких всплесков эмоциональных.
Может быть, и об этом говорил он. Но, в принципе, люди все равно испытывают эмоции, они, потому что они живые, и это физиологический процесс. Да? Другое дело, что они с ними делают, с этими эмоциями. А что касается, как они выражают свою любовь, они могут выражать ее как угодно, даже деньгами, если они по-другому не могут, понимаете? Или вниманием. И просто люди разные, и они по-разному выражают свою любовь. Есть такие пары, которые всю жизнь так ругаются, и это составляет смысл их любви и смысл их жизни. При этом их разорвать невозможно. Только они куда-то разъезжаются на час, они тут же друг к другу стремятся, потому что...
Спасибо, Ольга. Да. Павел Семенович, а как вообще вот амбивалентность чувств, двойственность, о которой мы сегодня говорим, связана с типом личности?
Ну, я думаю, что действительно можно выделить некоторые типы личности, которые в большей степени подвержены этой двойственности. Ну, скажем, истерический характер, безусловно, какая-нибудь Настасья Филипповна или какой-то другой персонаж – ярче выражает этот переход от одного состояния к другому. А если мы возьмем, скажем, человека мыслительного типа, то страстность его натуры выражена меньше. Вот я так понял вопрос нашего радиослушателя, что чувства могут быть без эмоций. То есть, на самом деле, если это эмоции, то это страсть. Страсть – это то, что выделяет человека и возвышает над животным миром. Потому что это другая система ориентации для человека, которых нет у животных. То есть,
говорят, что у дельфинов есть.
Возможно, возможно. Это властолюбие, корыстолюбие, любовь, преданность, верность, фанатизм. Вот это все мир наполненных полнокровных человеческих чувств. И если мы имеем дело с эмоциональным человеком, то, конечно, он больше подвержен демонстрации этой полярности. Истерический тип, наверное, больше подвержен этому. Но если мы говорим о патологических состояниях, то там, конечно, прав Блейлер, который накопил достаточно эмпирический материал, когда он видел эту расщепленность.
Спасибо, Павел Семенович. Еще звонок успеваем принять. Георгий из Московской области. Очень коротко, пожалуйста.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Георгий, спасибо огромное за передачу. А у меня вопрос, почему не перейти к сути политкорректной цивилизации, которой после битловой революции, после рок-революции наступила. Это было открытие для бизнес-владык, что политкорректность, воспитанная рок-митрофанушками, она новый лозунг. Митрофанушки всех стран объединяйте.
Георгий, готова Ольга вам отвечать. Ольга, 30 секунд.
Я думаю, что политкорректность — это то чувство, тот способ, да, которым в определенных там культурах скрывают негативные чувства. И если под этим покопаться, да, то обычно это такой способ культурный скрыть негативные чувства к кому-то. Да, это культурное явление.
Спасибо, Ольга. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой обсуждаем сегодня очень непростую тему, тему амбивалентности, то есть двойственности наших чувств по отношению к одному и тому же человеку. У меня в гостях сегодня ректор Института психоанализа и социального развития Павел Семенович Гуревич и системный семейный психотерапевт Ольга Березкина. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей, а в 19 часов программу «Время гостей», тоже после выпуска новостей, сегодня будет вести Анна Качкаева. Не пропустите этот эфир.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские эксперты, прибывшие в Грузию, продолжают расследование обстоятельств вторжения неопознанного самолета в воздушное пространство Грузии. Сегодня члены делегации побывали в селе Сатулубани, где упала, но не разорвалась выпущенная с самолета ракета. Россия блокировала обсуждение этого вопроса в Совете Безопасности ООН. В Челябинской области завершаются антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. К учениям были привлечены около 6 тысяч военнослужащих, в основном из России и Китая. Вчера в Бишкеке прошел саммит лидеров стран ШОС. Предложение России использовать радар в Азербайджане не может заменить планируемое Соединенными Штатами развертывание систем ПРО в Европе. Как заявил командующий американской противоракетной обороны Генри Уберинг, этот радар находится слишком близко к Ирану и может послужить лишь дополнением к базам в Польше и Чехии. При обстреле армейской части в Ингушетии военнослужащие не пострадали, сообщила МВД республики. По данным агентства, этой ночью боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по военной части в станице Троицкая. Число жертв землетрясения в Перу возросло до 510 человек, свыше 1500 ранены. В столице страны Лиме и других пострадавших населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. Землетрясение произошло 15 августа. Сила толчков составляла около 8 баллов по шкале Рихтера. Две гражданки Южной Кореи, отпущенные в понедельник на свободу талибами в Афганистане, вернулись домой. Они были похищены в июле вместе с более чем 20 другими южнокорейскими миссионерами. 19 корейцев остаются в руках боевиков. В Ставропольском крае 45 детей, госпитализированные с признаками пищевого отравления, еще более 20 проходят амбулаторное лечение, сообщили в местной прокуратуре. Массовое отравление произошло в городе Благодарный.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Можно ли одновременно обожать человека и испытывать отвращение к нему? Гореть любовью и ненавистью, взаимоисключающими эмоциями, быстро сменяющими друг друга? Если я испытываю нечто подобное, говорит ли это о том, что у меня невротический склад характера? Или, хуже того, шизофрения? Или, как полагал Фрейд, способность к двойственности чувств с рождения заложена в каждом из нас? Просто степень проявления такой амбивалентности разная. Об этом продолжают разговор семейный психотерапевт, член Европейской ассоциации психотерапевтов Ольга Березкина и профессор Павел Семенович Гуревич, философ, психолог, ректор Института психоанализа и социального управления. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Я повторю, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. Мы будем продолжать комментировать ваши звонки. Но больше всего тема любви-ненависти обсуждается, как вот я выяснила, готовясь к этой программе, на различных интернет-форумах. Их буквально сотни. То есть практически во всех городах России, от малых до великих, в женских и мужских, что меня удивило, чатах, споры кипят нешуточные. Вот несколько мнений пишущих. Ненависть может быть к любимым в двух случаях. Если любишь безответно, и если простить что-то глобальное не можешь. Тут же этому человеку возражают. Нет, это уже не высшая любовь. Потому что в ненависти всегда есть эгоизм, а в высшей любви он неизвестен. Если спутницей любви становится боль, то ненавидишь именно эту боль, а не человека, которого любишь. И последнее высказывание. Мужчина пишет. Несмотря на всю шизоидность моей натуры, не раздвоится мне настолько, чтобы ненавидеть того, кого я хоть как-то люблю. Господа, вы путаете ненависть с раздражением, обидой, завистью. С настоящей же ненавистью любовь несовместима никак и никогда. Ольга, прошу буквально короткий комментарий, вот если какая-то реплика вас зацепила.
Ну, на самом деле, мне понравилась последняя реплика, потому что действительно вот такие очень сильные чувства, любовь и ненависть одновременно испытывает, наверное... Все равно они сменяются, да, вот в этот момент одно чувство не осознается. Действительно, люди не очень уравновешенные, да, которые там, Павел Семенович сказал, что они пограничные, да, у меня просто немножко другая эти терминология. Но обычно эти чувства, кстати говоря, вот если истерическая личность, они не очень глубокие, поэтому они очень так быстро сменяются. Да?
То есть и то поверхностное получается?
Ну, в общем, мне кажется, что в значительной степени, конечно, люди разные, да, но вот истерической личности свойственно не очень. Ну, я понимаю, что вы со мной не согласны, да.
Я могу Ольга, а вот сразу Павел Семенович, я спрашиваю, Павел Семенович, тогда действительно, может, мы говорим об обиде, там, о зависти, о раздражении? Ольга часто сегодня это слово упоминала, раздражает человек. Может быть, это не ненависть на самом деле?
Нет, ради бога, можно говорить о том, что любящие ссорятся, можно говорить о том, что они эгоистичны. Но я лично считаю, опираясь на собственную клиническую практику, что чем глубже любовь, тем больше в ней заложена противоположность. Каждый любящий человек должен быть готов к тому, что его любовь может обернуться изнанкой.
Павел Семенович, а вот что значит «любовь может обернуться изнанкой»? То есть может обернуться, а может не обернуться. Кто или что этот конфликт провоцирует? Это ведь внутренний конфликт личности некий.
Да, это внутренний конфликт, но для того, чтобы выразить существо этого конфликта, нужна конкретность, о чем идет речь. В одном случае, как я уже пытался вспомнить Лермонтова, демона, который любит Тамару, и объясняя свои чувства глазами, конечно, романтического поэта Лермонтова, в любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик. То есть речь не идет о том, что немножко любил, и немножко ненавидел.
То есть, если велик, то во всем, и в том, и в том.
Если велик, то во всем. Uh-huh. И чем больше чувства любви, тем больше разного рода предостережений должно быть. Когда говорят, я тебя безумно люблю, то это может немножечко и насторожить. потому что тогда надо очень верить.
Но это же идиома, ведь люди же не вкладывают прямой смысл в эти слова. Да. Особенно если чувство взаимное.
Это-то идиома, а чувство-то реальное существует.
Да. Потом каждое слово, оно действительно отражает, да, значительно глубже нашу психологию, чем нам кажется. Когда мы говорим «безумно любим», то есть действительно теряем разум. Вообще я слышала такое определение от психиатров, да, что такое любовь. Это невроз навязчивых состояний.
Да-да-да, это в этой студии тоже звучало у меня не раз. Звонок принимаем. Алексей Петрович из Москвы ждет нас 3 минуты уже. Алексей Петрович, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Вот вы сказали очень хорошо по поводу отношений взрослых детей и родителей. Она гадина, из-за которой не сложилась жизнь, а те 40 лет. Но эта ситуация не кончается этим. Она развивается и дальше. То есть стремление наказать родителей за то, что они сделали в детстве, там, за то, что они заставляли тебя ходить там, в немецкую школу, скажем, или там, в английскую школу, в музыкальную школу, там, на спортивные там, плавания и так далее. И
вот, отыграться, да?
Да.
И выросшие, вот, отыграться.
Нет, потом, во-первых, потом отвергается вот это все. Скажем, если учился в немецкой школе, немецкий язык забрасывается, и учится английский, к немецкому не прикасается, к музыкальному инструменту не прикасается. А что касается родителей, то наказывать их можно, например, так. Ну, раза три выбросить библиотеки. Или там выбросить трепещущие машинки, потому что там, скажем, один из родителей там занимается творчеством. Ну, вот такие моменты. И в то же самое время там...
Алексей Петрович, а вы нас хотите спросить что-то? Как бы это нормально или нет?
Нет, я просто говорю, что вы остановились. Но вот по моим жизненным наблюдениям, этот процесс продолжается еще в другом русле.
То есть происходит такое сведение счетов с родителями счетов, за то, что было в детстве.
Я согласен, что взросления нет, потому что вот человеку под 38 лет, а он продолжает играть вот в эти компьютерные игры, то есть вот и там показывать свою ненависть к родителям, хотя одновременно и с заботой. Но забота, скорее всего, показать, что вот они от него зависимы, там, материально.
Понятно, Алексей Петрович, я просто добавлю сюда как бы другую сторону медали. А вот очень сложное отношение родителей к выросшим детям, в котором смешивается и какое-то разочарование, потому что не все получилось, и какое-то отчаяние, потому что ребенок вырос, и вдруг тебе кажется, что ты ему не нужен уже больше совсем. Ведь тоже очень противоречивое чувство, оно тоже может долго длиться. Уже этому ребенку может быть, в свою очередь, там, 35-40 лет, а мать может переживать или отец. Очень сложные чувства по отношению к тому, кого растил с пеленок, который оказался до какого-то момента таким понятным, теплым, родным и простым. Потом оказался совсем непростым. Ольга, прошу, вот такое вот продление на всю жизнь,
ну,
неких
сложных говорит,
эмоций.
Я могу сказать, что мне таких людей, я им очень сочувствую. Причем я сочувствую как родителям, так и детям. Потому что я так представила, у меня такая фантазия есть, да, что это родитель рассказывает о своем ребенке или о ребенке своих знакомых, который и смысл жизни обоих родителей и детей, да, до 38 лет, оно в борьбе, да, они друг от друга не могут отступиться. Причем не только ребенок, но и родители, понимаете? Они же должны жить какой-то другой жизнью. Они же его все время тюкают наверняка, все время ему что-то говорят. Они, это об очень глубоких отношениях, которые находятся, которые патологичны сами по себе, потому что в 38 лет нельзя так друг к другу относиться. Скорее всего, этот человек никогда не заведет семью.
Ну вот смотрите, мы все время сами себе противоречим. С одной стороны, мы уже вот 40 минут в студии говорим, что никакой патологии в этом нет, что свойственно это всем людям, что мы с этим рождаемся. Вы оба склонились к точке зрения Фрейда, да, а не его швейцарского коллеги. И в то же время, каждый раз, когда мы рассматриваем какие-то конкретные примеры, звучат слова, что это значит, что не произошло сепарации, то есть отделение вовремя от родителя, что отношения патологические, что вам таких людей жалко. Вот, Павел Семенович, я такой вопрос задам. Вот в паре мать-ребенок мать может испытывать какие-то сиюминутные гнев и раздражение по отношению к ребенку. Но это всегда происходит на фоне любви и беспокойства там, за его судьбу, за его здоровье. В паре мужчина-женщина один из партнеров может испытывать и гнев, и стыд, и досаду, но на фоне зачастую обожания и преклонения перед партнером. Вот всегда ли одна из этих противоречивых эмоций устойчива, и она как бы является базисной, А вторая вот так ситуативно, она вот мелькает такой вот молнией на небе и исчезает. Или же они могут быть совершенно равноправны и обе быть базисными?
Да, они не ситуативны. И если вы мне позволите, давайте вернемся вообще к ситуации, когда Фрейду понадобилось слово «двойственность», «амбивалентность». Имеется в виду работа «История маленького Ганса». Фрейд показывает сложный замес этих чувствований на материале пятилетнего ребенка, который желает устранить своего любимого отца и занять его место. Понимаете? То есть, когда вы задаете вопрос, является ли это нормой или патологией, то на самом деле, с одной стороны, это норма, потому что это обычная ситуация комплекса Эдипа, который существует во всех культурах, и это родовая судьба каждого человека.
Это психоаналитик вас сейчас заговорил.
Это да. А с другой стороны, конечно, это кажется патологией. Потому что все зависит от того, как мы рассматриваем этого ребенка. Если мы рассматриваем его русаистски, о чем мы все время так вот мне как-то показалось, у нас так представлена такая благостная интонация. Ребенок должен, вот родитель должен испытывать полноценные чувства, а ведь на самом деле каждый проходит через этот Эдипов комплекс. И поэтому, с другой стороны, это кажется абсолютно болезненным процессом, абсолютно патологичным. То есть я бы это таким образом выразил. Да, это антропологическая данность, да, это качество человека. Но кто сказал, что человек – идеальное существо?
Угу. Вот любопытный ход. Да. Вот этого я от вас не ожидала. Звонки примем, Ольга, и передам вам микрофон. Олег из Москвы, добрый день.
Добрый день. Здесь вот проводился пример, кажется, предыдущий прям звонок, огромные нагрузки на ребенка и вследствие этого недовольство родителей. Но, по-моему, это вообще частный случай любой нагрузки на человека влюбленного. Потому что если человек не просто кого-то там соблазнил, а именно влюблен, то он уважает свой объект любви. И ему кажется, что он недостоин его. И что его успехи недостаточны. И таким образом это вызывает стресс, огромную нагрузку психологическую. И, в сущности, вызывает, тут связано не с тем, что человека любимого ты ненавидишь, а ты ненавидишь те усилия, которые, как тебе кажется, ты должен совершить, чтобы быть его достоин.
Вы знаете, Олег, мне кажется, там даже более сложный механизм. Ты ведь встаешь на цыпочки для того, чтобы быть выше, красивее, лучше, достойнее. Какое-то время ты ходишь на этих цыпочках, пока ты получаешь как бы за это, как тебе кажется, внимание своего партнера. Но на цыпочках долго ходить невозможно, и рано или поздно ты встанешь на всю стопу. И вот в этот момент ты будешь ненавидеть подспудно человека, который заставил тебя столько времени в столь уродской позе проходить и в столь неестественной. Продолжайте вашу мысль, извините, что прервала.
Я, значит, правильно понимаю, что на самом деле ненависть не к объекту, а к тем усилиям и к тем разочарованиям, возможно, которые связаны с процессом любви.
Спасибо, Олег. Ну, вот на форуме я цитировала одну из цитат. Человек утверждает, что это ненависть к боли, которую любовь вызывает. В общем, примерно близко. Павел Семенович, так все-таки ненависть к объекту или к тому, что с тобой самим происходит, когда ты находишься в состоянии любви к этому объекту?
Нет, я все-таки продолжаю настаивать
на своем,
что это глубинное, трудноутолимое чувство, трудно-насыщаемое чувство. И тщетно искать здесь такой педагогический аспект. Потому что вот любил ли Олега Земфиру? Да, конечно, любил. А открылась ли она ему в том, что она любит другого человека? Да, открылась. А зачем он ее убил? Он мог и не убивать ее. Вот почему так бывает, что в семье, где существуют благостные отношения, на самом деле вдруг совершается бытовое преступление. Люди убивают друг друга. Не потому, что это некое поверхностное чувство, а глубинное чувство, на чем я и настаиваю.
Спасибо, Ольга.
Я хочу все-таки, начинаю уже спорить с Павлом Семеновичем, потому что если в семье все время благостные отношения, то значит все конфликты и все отрицательные чувства, они вытесняются. И в какой-то момент человек не знает, что делать с собственной агрессией, со своими чувствами. И в этот какой-то момент они просто выходят, как плотину прорывают, из-под контроля. И человек, в принципе, способен справиться и со своей любовью, и со своей ненавистью, другой, ну, заплатив какую-то цену.
А в чем спорт-то, я не понял? Да, конечно, чувства накапливаются и дают исход, безусловно.
Это с тем, что это связано с тем, какие отношения в семье, и как в семье, где он усваивает, обращаются с чувствами.
Конечно, там существует особая эмпирика, существуют особые социальные условия. Это может быть ненависть к человеку, это может быть ненависть к боли, разочарование по поводу того, что не получилось, как хотелось. Но это всегда органика.
Спасибо, Павел Семенович, спасибо, Ольга. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. Об амбивалентности чувств в программе «Личное дело» говорят психологи Ольга Березкина и Павел Гуревич. Мы в прямом эфире. Еще раз напомню, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И Сергей дождался нас из Москвы. Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Хотел бы напомнить вам один физический принцип. Если есть два тела, то на дальних, или два заряда, например, на дальних расстояниях они притягиваются, но если мы их близко-близко соприкоснем, они будут отталкиваться, будут включены силы отталкивания. Так вот, оптимальное состояние двух тел, когда они одинаково притягиваются, одинаково отталкиваются. И для этого нужна дистанция. Вот, то есть пространство некое. У каждого должно быть личное пространство. Это первый мой комментарий. И
второй... То есть вы против слияния такого полного, да?
Да.
Которое неизбежно приведет к отторжению, к отталкиванию.
Конечно.
Давайте
конечно.
Второй тезис.
И второй, вот зашла речь о великовозрастных детях, и тут, мне кажется, вы не учитываете или забыли о специфике нашей страны. То есть все наши перипетии, советские, постсоветские, все сложности наших десятилетий, все они успешно преодолевались только семьёю. И это уже у нас в генах, что ни партия, ни власть, ни государство не даст человеку то, и не даст способности выживать, кроме как семья, внутрисемейные отношения. И войну так пережили, и поэтому и мои бабушка с дедушкой пестовали мою маму. И также это распространяется, например, и на наше поколение.
Ну, Сергей, это очень спорный вопрос. А как же кризис вот традиционного понятия семья сегодняшнее, растущее число разводов? С одной стороны, вы правы, ну, конечно, с другой стороны, все немножко сложнее, чем вот ваш взгляд такой.
Мне так и кажется, что как раз ушли вот эти прежние установления, и они как-то разрушаются, но если бы они, может быть, были более мудрыми, более гибкими, то как в Италии, как во всех романских, латинских странах, это был бы также культ семьи, помог бы и нам, и эти бы времена бы переплыть.
Спасибо, Сергей, поняла идею. Вот не думаю я, не будучи психологом все-таки сама по образованию, что даже если бы семья была крепка как никогда, это сняло бы проблему того, о чем мы сегодня говорим, потому что проблема-то коренится в психике конкретного человека, каждого из нас с вами. Но, тем не менее, Ольге передаю слово. Ольга, ваш комментарий.
Ну, я хочу сказать, что такие вот невыросшие дети есть не только у нас, да, в той же Италии, да и в Америке есть, и так далее. И это не говорит о том, что это хорошо или плохо, до насколько крепка семья, да, в какой-то момент. Во-первых, надо понять, что люди имеют в виду под крепостью семьи, да. Она может быть внешне крепка, да, она может быть, а внутри там могут быть всякие скандалы, при этом они тоже очень крепкие. Я бы хотела немножко вернуться к тому комментарию, когда притягиваются и отталкиваются...
Плюсы и минусы.
Плюсы и минусы.
На расстоянии,
да. Действительно, действительно, что у каждого человека есть оптимально комфортная ему в данный момент эмоциональная дистанция. И если ему эту дистанцию в данный момент пережать, он, например, слишком близкие отношения, это зависит тоже от истории его и от его особенностей, его психического строения, он не может выдерживать, он пытается вырваться. Вы же знаете, что есть безумное количество пар, да, влюбленных, когда один убегает, другого преследует. А потом это может точно так же поменяться. Потому что это спектр, да, спектр от, там, от любви до ненависти, да, от далеких состояний до близких расстояний. Поэтому мне кажется, что и норма, и патология, она тоже вот лежит где-то на этом спектре. Это не дискретно.
Спасибо. Принимаем еще звонок. Московская область, Любовь Николаевна. Добрый день.
Добрый день. Вот я бы хотела сказать еще вот о чем. Вот эти вот любовь и ненависть, они зависят еще не от самого человека, а от объекта, котором, на которого это распространяется. Ну, например, у меня мама добрый и умный человек была, и поэтому у меня никогда не было к ней никаких двойственных чувств. Ну, и также окружающие меня люди. Если человек умный и добрый, у меня к нему нет двойственных чувств никогда.
Любовь Николаевна, спасибо вам за звонок. Вот я уже поняла вашу мысль, просто мало времени в эфире остается. Очень важный, на самом деле, момент вы затронули. Павел Семенович, сейчас буду вас пытать. Вот смотрите, Фрейд объяснял, что амбивалентность чувств развивается там, где мы имеем дело со сложным объектом, чьи отдельные особенности, как он писал, по-разному влияют на наши потребности и ценности. Скажем, можно любить человека за доброту и ненавидеть его за вспыльчивость. В то же время он утверждал, что в любой сильной привязанности за нежной любовью кроется враждебность, и проявляется она именно к самым любимым лицам, в тех случаях, где ее меньше всего можно было бы ожидать. Я вот все-таки до конца не могу понять. Все-таки любой ли человек может у меня вызвать вспышку любви и ненависти одновременно? Или только какой-то конкретный, вот какого-то особого склада характера и личности, какой-то особо сложный человек? То есть, в конце концов, от него это зависит или от меня? От его особенностей психики или от моих особенностей психики?
Мы все время говорим об одном и том же. Мы говорим об антропологической природе человека, о том, каков он, этот человек. Мы пытаемся создать некоторый силуэт этого человека, у которого действительно существует двойственных чувств. Храбрый полководец, как писал Иосиф Бродский, который одержал массу побед, возвращается в столицу в страшном страхе. Что здесь? Ситуативный страх? Страх перед объектом, перед Сталиным? Или все-таки какой-то дефект его смелости? Если это человек смелый по определению, то он должен войти в столицу тоже мужественным, а он боится. Такова природа человека. Поэтому я каждый раз, когда мы возвращались к этому вопросу, пытался сказать о том, что Фрейд показывает прежде всего, как мы обнаруживаем наши чувствования.
То есть, Павел Семенович, извините, вот прерву вас сейчас. То есть, если вернуться к звонку слушательницы, независимо от того, какая мама, вот мама добрая, Ольга, сейчас передам микрофон, вижу, что хотите сказать, сейчас вам слово дам. Мама добрая, простая, заботливая, ласковая. Не вызывает она сложных чувств у слушательницы. И слушательница говорит, что на ее взгляд это зависит очень от того, какие люди нас окружают. Вы все-таки считаете, что это не зависит от того, с кем мы имеем дело. Это зависит только от нас. Только от нашей психики. От нашей вот антропологической такой особенности.
Но весь фокус в том, что когда человек говорит о том, что у него нет этой двойственности, то в ходе клинического анализа она все-таки обнаруживается.
Тут большой вопрос, стоит ли ее обнаруживать, если сам человек ее не чувствует. Нет, и не страдает от этого.
Это не увлечение психиатра, который вытаскивает эту двойственность, а это по жизни так получается. Когда мы говорим, испытывали ли вы ненависть к своей маме, что вы, как можно, моя мама чудная, великолепная. А почему же совершается такое количество преступлений? Почему, например, вот мы затронули тему сепарации, почему французы ругают нас за то, что у нас дети живут с родителями? Они говорят, это доэдипальное состояние, вы должны отделить детей, они должны жить отдельно. К вопросу о дистанции, притяжении и отталкивании.
Спасибо, Павел Семенович. Ольга, прошу.
Ну, в общем-то, в принципе, наверное, я согласна с тем, прежде всего с тем, что взрослые дети должны жить отдельно, если есть для этого условия, потому что они тогда смогут сформироваться так, чтобы как-то по-своему начать свою жизнь. Не потому, что мама так считала.
Это другая тема, Ольга, не уходите от темы.
Хорошо, а что касается тех, от чего зависит, вызывает у нас любовь или ненависть какой-то человек? Чаще всего это, во-первых, зависит от того, насколько близких эмоциональных отношениях мы с ним находимся. Естественно, что сильные люди, сильные чувства вызывают у нас те люди, к которым мы по каким-то причинам, которых мы сейчас не будем рассматривать, находятся в близких эмоциональных отношениях. Они для нас очень эмоционально много чего значат.
И тогда неважно, простой человек или сложный сам по себе, по своему устройству.
Я не знаю, это дубли у нас простые, что такое простой человек. Я в своей жизни ни разу простого человека не встречал. Понимаете, да. Другое дело, что самые сильные чувства человек испытывает, когда он маленький, пытается овладеть окружающим миром, окружающими чувствами. И часто это у него может вызвать необоснованно, казалось бы, безумное чувство какой-то человек, который мимо него прошел, что-то сказал. Если это начать исследовать, выяснится, что он похож на его старшего брата, который там чего-то у него в детстве отобрал. Или так всегда делала тетя, которая, да, его унижала, когда к ним приезжала в гостях. А при этом это некая проекция чувств. Ну вот, наверное, вот так вот.
Спасибо, Ольга. И последний коротко. Вопрос успею вам обоим задать. Конфликтные эмоции, взаимодействие между собой, они друг друга изменяют? То есть, примитивно говоря, становится ли моя любовь меньше, хуже и слабее от того, что к ней примешивается ненависть?
Ну, разумеется. Хотя я бы все-таки позволил себе двоякий ответ. В некоторых случаях замес ненависти усиливает любовь, а в некоторых ослабляет.
Но влияние чувство. Происходит безусловно.
Безусловно.
Ольга, ваш взгляд.
Чувства вообще эволюционируют, да? Человек меняется. И то, как мы любим маму, когда нам 3 года, и то, как мы ее любим, когда нам 16, да, и то, когда мы ее любим, когда нам 50, это разные чувства. Вот. И поэтому, естественно,
и, кстати, видимо, и пропорция любви и ненависти может меняться.
Ну, если мы так вот, мы же взяли, есть любовь и есть ненависть. На самом деле, если будем рассматривать это чувство, в ней тоже есть куча всяких аспектов разных. Пропорция любви, ну, нельзя сказать, что вот наше отношение к человеку, это смесь любви и ненависти, такой коктейль. В нем есть много чего другого.
Ну и, слава богу, у нас есть еще много эфиров впереди, чтобы о другом тоже успеть поговорить. К сожалению, подошло к концу наше эфирное время. Если чувствуешь ненависть, значит, не любишь. Если любишь, значит, не можешь ненавидеть. Это только на первый взгляд. Почему-то многие литературные герои известных писателей в тот или иной сложный момент своей жизни размышляли именно на эту тему. Как это возможно? Отвращение и удовольствие одновременно. Похоже, не зря об амбивалентности наших чувств написаны целые трактаты психологами и психиатрами, потому что, как мы выяснили еще раз сегодня, в течение этой программы, простыми созданиями нас с вами никак не назовешь. Я благодарю за участие в эфире философа, психоаналитика Павла Гуревича и семейного психотерапевта Ольгу Березкину. Режиссер этой программы Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стауны. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров», подготовленной Мариной Тимашевой. Опера «Пелеас и Мелисанда» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. К 20-летию со дня смерти Андрея Миронова. Культура в последних номерах научно-популярных журналов «Знание и сила», «Наука и жизнь», «Химия и жизнь». Еще много других интересных материалов вы услышите, не пропустите. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 000.